Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Oh, Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Мы будем рассматривать 9 главу с 10 по 13 стих. Тема сегодняшней беседы называется «Господь пришел спасать не праведников, но грешников». И мы прочитаем 10 стих 9 главы. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его». Евангелие от Матфея, 9 глава, 10 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Великой радости по случаю посещения Христова Матфей созвал мытарей, друзей своих, и Христос для пользы их ел вместе с ними, хотя за это и порицали его». Итак, братья и сестры, Господь Иисус ищет пользы для каждого грешника. Как и сказано в Писании: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Конечно, своими делами все эти мытари и грешники заслужили Божьего наказания, но Господь готов применить гнев на милость, ведь Он и пришел в этот мир, нас ради человек и нашего ради спасения. В настоящее время в школьном богословии дается несколько неопределенное, и я бы даже сказал, расплывчатое определение того, что есть благодать. Под благодатью понимается некоторая нетварная энергия, посылаемая от Бога в помощь человеку в деле его спасения и последующего обожения. Подобная энергетическая теория представляет Духа Святаго и благодать, происходящую от Него, как некую энергию, что совершенно не раскрывает до конца действительного значения самого термина «благодать». И более того, подобная терминология «энергия» носит на себе отпечаток античной философии. Мы знаем, как подобная терминология используется современными экстрасенсами и оккультистами. Они воспринимают свое общение с надмирным как выкачивание, подзарядка и перекачивание энергии. Конечно, братья и сестры, святые отцы использовали и такие определения, например, об энергиях нетварных, мы можем прочитать в работах святителя Григория Паламы. Но здесь он использует подобную терминологию для того, чтобы людям, не постигшим движения божественной любви, дать представление о благодати в категориях их мышления. Но мы не можем рассматривать благодать в отрыве от совокупности таких свойств Бога, как милосердие, человеколюбие и любвеобильность. Сторонникам энергетической теории свойственно дистанцироваться именно от библейского понимания термина «благодать». Таким образом, благодать этически обезличивается, перестает быть проявлением Его, Бога, и представляется не как кто, а именно как что. В библейском и святоотеческом понимании благодать – это именно незаслуженная милость, которая изливается от Бога как энергия божественной любви, которая свойственна всем лицам Святой Троицы. Сказано, что любовь Божия – излилось в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. То есть, братья и сестры, в явление благодати Господь отдает нам Себя. Ибо Господь всегда есть целое и никогда часть от целого. Он не дробится и не делится. Сказано: «Ибо не мерою дает Бог Духа». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стих. И еще. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Когда священник в алтаре преломляет евхаристического агнца, он произносит следующие слова. «Раздробляется и разделяется агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый». Само определение божественной благодати в ее взаимодействии с родом человеческим, как незаслуженной милости, дается апостолом Павлом в его послании к римлянам. Здесь сказано: «Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело». Послание к римлянам, 11 глава, 6 стих. Блаженный Феофилакт так поясняет эти слова апостола Павла. «Если бы мы благоугождали Богу делами, то благодать была бы уже неуместна, а если есть место для благодати, то нет уже дела, и дело не есть дело, ибо где благодать, там нет дела, а где дело, там нет благодати». Конец цитаты. Блаженный Феодорит Кирский пишет: «Потому что не житие по закону оправдало их, это и значит у апостола от дел, но спасла благодать Божия. Потому-то и называется спасение благодатью, как совершающееся по божественной щедрости». Конец цитаты. Все доброе, братья и сестры, что совершает христианин, не есть его собственное дело, но следствие действия благодати, как и сказано: «И сие не от вас Божий дар». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Святитель Феофан Затворник учит: «Кто же такие избранники, избранники благодати? Все те, которые не надеются на себя, а на дела свои и на какие-либо сторонние преимущества не надеются, но все спасение свое предают в руки Божьи, с готовностью приять его спасение от его благости, если благоволит он удостоить ею. На таких смиренников падает луч благодати Божией и привлекает их к источнику спасения. Она, естественно, находит их, как вода, сама собою стекает в низменные места. Вот главная причина, пишет Феофан Затворник ниже, вот главная причина, почему одни ныне спасаются, а другие нет. Это потому, что те ни на что свое не надеются, но смиренно предают дело спасения своего в руки Божии. И таковых немного бывает всегда, а эти на дела свои опираются, и спасение будто по праву требует себя от Бога. Как это противно законам спасительной жизни по Богу, то они и не приемлются в ограду спасаемых, и таковых самонадеянников всегда много. Конец цитаты. Да, братья и сестры, горе тому христианину, который решит, что своими автономными от благодати добрыми делами он способен привлечь к себе милость Божию. Такие дела, не в Боге содеянные, надо почитать за сор, за мусор, как учит апостол Павел, послание к Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Симеон Новый Богослов учил: «Благодать Божия удаляется от христианина по причине непризнания и я, когда не признает кто, что от нее все, что не имеет». Конец цитаты. Божественная благодать, братья и сестры, не есть заработанная или заслуженная милость. Милость и есть милость, потому что милуют незаслуженно. Милуют всегда виновного. Вот то определение благодати, которое мы встречаем в Слове Божьем. В Писании благодать обозначается еврейским словом «ген», которое означает красоту в особом возвышенном понимании этого слова. В новозаветном греческом тексте это слово «харис» означает тоже красоту, но уже сугубо божественной любви и божественного милосердия, прощения. В энциклопедическом дореволюционном издании Брокгауза и Эфрона дается следующее определение термина «благодать». На богословском языке благодатью называется божественная сила, даруемая от Бога человеку для спасения. Греховность всех людей, как потомков Адама, и неспособность их собственными силами загладить грех, примириться с Богом и совершить свое спасение, а вместе с этим и необходимость божественной благодати для спасения, были с первых времен общепринятыми истинами в христианской церкви. Конец цитаты. Очевидно, братья и сестры, что мы нуждаемся в потоках божественной благодати в деле нашего спасения и чаемого обожения. Но то, как быстро мы расстаемся с теми или иными устоявшимися богословскими терминами и определениями и буквально срываемся в объятия новых богословских формулировок, не может не настораживать и даже пугать. Рассмотрите само понятие благодати в разных богословских трудах, и вы увидите, как по-разному понимается оно в современном отечественном богословии. Причем каждая из богословских систем претендует на законченность библейскую и святоотеческую. Лично мне более понятным представляется определение, данное в православно-догматическом богословии митрополита Макария Булгакова, где в частности сказано: «Под именем благодати Божией вообще разумеется все то, что дарует Господь тварям своим без всякой с их стороны заслуги». Конец цитаты. Введение в определение термина благодати, учение о энергиях, не вносит ясности в данный вопрос, хотя в догматическом смысле такое понимание данного термина верно, но в нравственном смысле не раскрытое до конца и неполное. В новомодных определениях о благодати выпадает представление о благодати именно как о незаслуженной милости. В свое время, братья и сестры, Алексей Степанович Хомяков обратил внимание на то, что из определения термина «церковь» исчезло слово «любовь». Похоже, что такие свойства Бога, как милость и любовь, не устраивают современных богословов, привыкших выражаться о божественном в категориях более технических и менее, собственно, богословских. Благодать же есть именно совокупность всех божественных свойств, участвующих в домостроительстве нашего спасения и обожения. Итак, братья и сестры, люди именно не способны не заслужить и не заработать божественную благодать, благодать оправдывающую и освящающую. Посему и сказано в Писании: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати, его искуплением во Христе Иисусе». Послание к Римлянам, 3 глава, с 22 по 24 стих. Получающий благодать Божию должен испытывать страх и трепет, осознавая, что ничем не заслужил такой милости от Бога и навсегда остается его должником. Об этом писал священномученик Петр Дамаскин: «Как согрешающие суть должники, ибо прогневляют Бога, так и покрываемые благодатью Его ради своей немощи и близости к отчаянию должны более трепетать, как великие должники». Конец цитаты. Благодать Божия, братья и сестры, посылается тем, которые не думают о себе высоко и ничем не кичатся. Святитель Василий Великий писал: «Благодать Божия наипаче просияла, действуя в младенцах и в невысоких умом». Конец цитаты. Благодать от Бога подается грешникам, ищущим спасение не в себе самих, а в Боге и с Богом. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Сколько блаженны мы, грешники, потому что самая благодать восстает на помощь нашу. Если принесем одну каплю слез, она изгладит и уничтожит все рукописание наших долгов». Конец цитаты. Именно осознающих свою нравственную, духовную, религиозную несостоятельность сказано в Писании: «Блаженны нищие духа, ибо их есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея 5:3. И еще: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова 4:6. И еще ошибочное мнение, которое существует в современном школьном богословии: что якобы благодать оправдывающая действует только в момент обращения человека к Богу и только в день его крещения. Подобная гипотеза не имеет никакого основания под собою. Если бы после крещения христиане совершенно бы удалялись от греха, то сторонники этой теории были бы правы. Но мы знаем, что грех продолжает жить в душах наших, как склонность и поврежденность нашей природы и после крещения. Именно для сего мы имеем не одно таинство крещения, но есть еще и таинство исповеди, и таинство Евхаристии, и соборования. Таинство исповеди или покаяния называется вторым крещением. Таинство Евхаристии попаляет грех как закон греха, живущего в нас. Таинство соборования освобождает нас от ответственности за забытые грехи. Во всех этих таинствах действует благодать оправдывающая, она же и освящающая. Преподобный Макарий Египетский учит: «Благодать действует в человеке непрестанно, подобно тому, как и глаз в теле». Конец цитаты. Та же мысль встречается и у святителя Иоанна Златоуста. Он пишет: «Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши». Конец цитаты. Но вернемся к нашему повествованию по Евангелию от Матфея. Мы прочитали с вами: «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его». Как мы видим из этого новозаветного стиха, не только Сын Божий, но и Его ученики не гнушались общения с грешниками. Посему и сказано: «Грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его». Именно на учеников и было направлено соблазнительное поведение фарисеев, о котором сказано далее: «Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“» Евангелие от Матфея, 9 глава, 11 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: так фарисеи, желая отвлечь от него учеников, осуждали сие общение в пище с мытарями. Конец цитаты. Но, братья и сестры, мы знаем, Господь и пришел в этот мир к таким людям, как мытари и грешники. Он и призвал мытаря Матфея последовать за собою и сделаться апостолом Евангелия, то есть апостолам радостной вести о том, что милость Божия пришла в этот мир. И мы видим, Матфей уже совершает свой апостолат. Он не просто пригласил Господа в свой дом, но и наполнил его свой дом другими мытарями и грешниками. Как известно, Сын Божий в дни своей земной жизни охотно посещал подобные собрания. Блаженный Иероним Стридонский пишет: они, то есть другие мытари и грешники, видели, что мытарь, обратившийся к лучшему, нашел средство к покаянию, и потому и сами не отчаиваются в спасении, и, не оставаясь в своих прежних пороках, приходят к Иисусу, так что книжники и фарисеи ропщут, но совершая покаяние. Совершая покаяние, Господь ходил на пиршество грешников, чтобы иметь случай к научению и подавать приглашавшим Его духовные яства. Затем, когда неоднократно говорится, что Он проводил время на пиршествах, то говорится только о том, что Он там делал, чему учил, так что показывается и смирение Господа в хождении к грешникам, и могущественные действия Его учения в обращении кающихся. Конец цитаты. Братья и сестры, современные нам книжники и фарисеи тоже недовольны, высказывают свое недовольство, когда видят других верующих, пребывающих в общении с грешниками, не познавшими свет Евангелия. Но такое общение имеет целью не наклонность к греху или согласие с ним, а напротив, поиск спасения для заблудших. Христианин не должен шарахаться от сектантов, еретиков, грешников и заблудших, иначе как они могут услышать Слово Божие и обрести дар покаяния? Сын Божий просил в молитве Отца Небесного: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие от Иоанна 17:15. То есть можно жить в миру среди мирских и совершенно не склоняться на их грехи, а напротив, и их, мирских людей, отводить от власти греха и дьявола. Апостол Павел писал об этом же: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. 1 Коринфянам 5 глава 9-10 стих. Но христиане не могут выйти из мира, оставить мир, ведь они призваны осолять мир своим присутствием. Даже христианские отшельники, они, пребывая в уединении, не оставляли мир своими молитвами. Как же можно отказаться от общения с облудшими грешниками? Но фарисеи придерживались другого мнения. Они считали, что совершенно надо удаляться от всякой скверны греха, что в их понимании означало свести к минимуму общение с грешниками. Несчастные, они не понимали, что сами являлись такими же грешниками, как и те, общаться с которыми они так не хотели. Своими идеями они стремятся заразить апостолов Иисуса и думают, что Он этого не замечает. Далее мы читаем: «Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, 9 глава, 12 стих. Блаженный Феофилакт так понял слова Спасителя: «Я пришел ныне, — говорит, — не как судья, но как врач, посему терплю и смрад». Конец цитаты. Такие слова Сына Божия, как пишет блаженный Иероним, служат к поношению книжников и фарисеев, которые, считая себя праведниками, отклоняли от себя общение с мытарями и грешниками. Конец цитаты. Да, они именно считали себя праведниками, лицемеры. Их греховная сущность и обнажилась в том, как они надменно общались с другими людьми, с людьми, не принадлежащими к их касте. Фарисеи были уверены, что своими бесконечными религиозными ритуалами и обрядами, длинными молитвами и бдениями они заслуживают, зарабатывают для себя спасение. Безумцы! Они решили купить вечную жизнь ценою жизни временной. Жизнь на небесах ценою жизни на земле. Жизнь нетленную ценою жизни тленной. Такая торговля не может осуществиться. Ни за какие богатства и добродетели человек не сможет заработать себе на билет в Царствие Небесное. Златоуст пишет, что Сын Божий словами об враче и необходимости лечения для больных напоминает фарисеям об общей немощи, показывает, что и они сами немощны, потому что не знают Писания, и, пренебрегая прочими добродетелями, все свое служение Богу ограничивают одними жертвами. Конец цитаты. Врач лечит и богатых, и бедных, и грешных, и праведных. Врач не должен задаваться вопросом, кто перед ним, а должен задаваться вопросом, что с ним и как ему помочь. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «И хотя все, что предлагалось на этой трапезе, было собрано неправдою и хищением, тем не менее Христос не отрекся быть ее участником, так как его присутствие могло принести великую пользу, то он согласился быть в одном доме и за одним столом с великими грешниками, хотя и навлек на себя худую славу за то, что ел вместе с мытарем в доме мытарей, со многими мытарями. Такова ведь участь врача. Если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не может исцелить их от болезни». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, болезнь – это грех. И есть только один врач, который способен исцелить весь род человеческий от этого смертельного недуга. Это Господь наш Иисус Христос. Далее мы читаем: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: он не сказал «милости хочу и жертвы», но «милости хочу, а не жертвы». Одно одобрил, а другое отверг, и тем показал, что обращение с грешниками, за которые его обвиняли, не только не воспрещено, но еще предписано законом, и даже предпочитается жертвам, и в доказательство этого приводит самое место из Ветхого Завета, в котором предписывается делать то же, что делал Иисус. Конец цитаты. Вторая часть 13 стиха не может оставить равнодушным ни одного верующего человека. Здесь Сын Божий открывает нам тайну своего пришествия в этот мир. Он говорит: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Какие милосердные слова! Какой любовью они исполнены по отношению к каждому из нас! Оказывается, что Сын Божий пришел в этот мир спасать не уверовавших в свою собственную праведность, но осознавших свою собственную греховность. И едва ли врач может начать лечение тех людей, которые не считают себя больными. Едва ли таковые и обратятся к врачу. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно. Не потому, чтобы хотение его было бессильно, но потому, что он принуждать никого не хочет». Конец цитаты. Человеку, братья и сестры, чтобы шагнуть на стезю спасения, надо утвердиться в мысли, что он нуждается в этой стезе, нуждается потому, что погибает во множестве своих согрешений. Только такое осознание может помочь человеку приблизиться к искомому спасению. Как и учит блаженный Иероним, и мы уже вспоминали эти слова, блаженный Иероним говорил: «Таким образом мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в милосердии Божьем». Конец цитаты. Об этом говорит и Писание: «Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием». Это у пророка Даниила. Апостол Павел пишет в послании к Галатам: а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Послание к Галатам, 3 глава, 10-11 стих. Блаженный Феофилакт так поясняет эти слова апостола Павла. Таким образом, вере принадлежит благословение, и напрасно вы страшитесь проклятия за отступление от закона, то есть от добрых дел, ведь, держась его, вы скорее подпадете проклятию, будучи не в силах его исполнить. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, как бы мы ни старались исполнить закон Божий, мы не в силах этого сделать. При этом мы осознаем, что невозможно имитировать праведность и благочестие, если ни того, ни другого у нас нет. Нам всем необходимо освободиться от закваски книжников и фарисеев и перестать уповать и надеяться на собственные добродетели. Если мы и способны на что, то только в укрепляющем нас благодатью Своею Иисусе Христе. Но как тогда понять призыв Христа Спасителя? Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея 5:20. Ответ очевиден. Надо исполнять закон Божий. Но не надо возлагать на сие наши действия спасительное упование, которое должно принадлежать только Христу, сказано. И тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Книга Деяний, 13 глава, 38-39 стих. Оправдывается им, то есть Сыном Божиим. Впрочем, братья и сестры, и сама вера, если она не порождает дел, а дела должны быть именно по вере, представляется сомнительной. Святитель Григорий Палама пишет: «Итак и вера без дел мертва и призрачна, и дела без веры напрасны и бесполезны». Конец цитаты. То есть добродетель есть как бы плод, который появляется на древе, но он произрастает не сам по себе, его питают и корни древа, и ствол, и ветви. Самостоятельно мы не можем ничего достичь в духовной жизни без помощи Бога. Апостолы понимали, что здесь и их усилий недостаточно, поэтому апостол Павел и писал: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Апостол Павел был чужд любых человеческих мечтаний о самом себе и о других апостолах. Фарисейская закваска превозношения себя самого и присмыкание перед другими значимыми и важными в церкви нисколько не коснулось его. Он писал о столпах Иерусалимской церкви, апостолах Иоанне, Иакове и Петре. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Послание к Галатам, 2 глава, 6 стих. Он даже обличил старших апостолов, когда увидел их лицемерие. Сказано в послании апостола Павла к Галатам: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Послание Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. Златоуст писал о фарисеях и их лицемерных «религиозных» в кавычках добродетелях. Какая польза в посте, когда душа исполнена лукавства, когда обвиняете других, когда осуждаете их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаете для того, чтобы показать себя. Прежде всего, должно изгонять тщеславие и исполнять все добродетели, как-то любовь, кротость, братолюбие. Конец цитаты. Фарисеи стремились исполнить внешнюю сторону закона, и когда этого у них не получалось, то они начинали, обманывая окружающих их, имитировать праведность и верность каждой из заповедей Создателя. Подобное лицемерие погубило их. Погрязнув в обмане и лжи, они оказались неспособными принять правду Божию в явлении в этот мир Христа Спасителя. Эту высшую божественную правду приняли те, которые не испытывали никаких иллюзий относительно своего состояния по отношению к закону Божию. Те, которые считали себя пораженными проказой греха от темени головы и до подошвы ног. Именно таковых закон Божий пророчески предвозвестил: «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист». Книга Левита, 13 глава, 12-13 стих. Но если кто-то считает, что проказа греха коснулась его только отчасти, а в целом он неплохой человек, то этот лицемер должен выслушать предостерегающие и грозные слова, как некий приговор. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Книга Левит, 13 глава, 10-11 стих. Итак, считать себя неплохим человеком – это застарелая проказа. Именно к таким нераскаянным грешникам относятся слова Писания. «Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Книга пророка Исаии, 1 глава, 5-6 стих. Напрасно люди уверовали в свою возможную автономию от Бога в деле спасения. Не в таком состоянии человек, чтобы доверить дело своего спасения себе самому или другим, таким же, как он, человеческим существам. Святитель Григорий Ниский писал: «Раз и навсегда искалеченная злом природа человеческая слаба в отношении добра». Конец цитаты. Святитель Кирилл Александрийский учит: «Начиная от юности, мысль человека с усердным вниманием обращается к беззаконию». Конец цитаты. Итак, Господь стремится и хочет помочь нам. Но, как мы прочитали у Златоуста, Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно. Не потому, чтобы хотение Его было бессильно, но потому, что Он принуждать никого не хочет. Конец цитаты. Выход один. Прислушаться к наставлениям Писания, отвергнув все новомодные богословские веяния и познать, что дело нашего спасения всецело зависит от Спаса нашего и Господа Иисуса Христа. сказавшего: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Если ты, брат, если ты, сестра, считаешь себя праведным, то этот призыв не относится к тебе. Но если ты считаешь себя грешником, то знай, это слово обращено именно к тебе. Сын Божий пришел в этот мир именно ради тебя, не ради книжников и фарисеев, священников и первосвященников, всех этих религиозных ханжей, пребывавших в растерянности относительно собственной лживой праведности. Сын Божий пришел к тем, которые, нуждаясь в Нем, стремились к Нему и уповали только на Него. Сказано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Послание к Галатам, 5 глава, 4-5 стих. И еще: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Послание к Римлянам, 9:16. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Алло. Батюшка. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, раба Божия Надежда. У нас вот несколько мнений таких возникло на приходе. Одни говорят, что убиенные в утробе матери младенца наследуют жизнь вечную. Другие говорят, что не наследуют жизнь вечную. Вот если не наследуют, то почему?
То, что младенцы некрещенные не наследуют жизнь вечную, учил Августин Блаженный. Но, по-моему, кроме него никто из святых отцов так категорично не высказывался по этому вопросу. Другие отцы говорили о том, что некрещенные дети, если они умирают, они, так как личных грехов они не имели, они и как бы в рай не попадают, и в ад не попадают. Но есть мнение некоторых отцов, что если дети умерли, но их родители и какие-то родственники были верующими, то есть надежда на то, что они будут в раю. Как мы видим, есть даже не два, а три богословских мнения по этому вопросу. Поэтому сказать, что мы твердо определились, тем более, скажем так, вот с позиции Августина, что он прав, и мы приговариваем всех умерших некрещенных детей к аду, я думаю, это будет слишком дерзко. Но, с другой стороны, надо дать совет родителям обязательно крестить своих детей, потому что сама вот эта богословская неопределенность этой ситуации, она должна настораживать людей. А действительно, если ребенка не покрестят, что с ним будет? Представляете, действительно окажется между адом и раем, в каком-то неопределенном состоянии. У нас есть еще один вопрос. Звоните по телефону 959-59-39, задавайте ваши вопросы. И один телефонный звонок уже есть. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Добрый вечер.
Одна моя знакомая хотела молиться за своего умершего супруга. Он был горьким пьяницей, и она хотела за него читать псалтирь. Но священник на приходе запретил ей это сделать. Объясните, почему он это так сказал?
Если человек до самой своей смерти не высказывает признаков покаяния, то священник, в общем-то, вправе запретить молитву за такого человека. Если не просто он не высказывал признаков покаяния, а даже напротив богохульствовал, выступал против веры. Но если, например, человек занимал какое-то нейтральное отношение к вере и умер, тем более так трагически, как тот человек, о котором вы рассказываете, то здесь надо сказать, что родство обязывает. Здесь священник вправе запретить, скажем так, в своем храме молиться за этого человека. Но запретить и в домашних молитвах, там, жене молиться за покойного супруга, я думаю, это просто невозможно. Потому что родство, оно нас обязывает. Ведь в домашних молитвах мы можем молиться даже за тех людей, которые на себя руки наложили. Если они наши родственники, то родство, опять же, обязывает нас. Вот такой письменный вопрос я получил через нашу почту «Радонеж». А каким будет наше тело, когда воскреснет из гроба? Я подготовил такой ответ. Сказано, что воскреснет именно наше тело. То есть не надо думать, что какое-то новое тело мы получим. Хотя оно изменится, но это будет узнаваемое тело, которому сохранятся индивидуальные особенности. Сказано, тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам, 15 глава, 53 стих. И еще. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это книга Иова, 19 глава, 25-27 стих. То есть мы получим назад свое тело, но оно будет измененное. Прежде всего, мы все помолодеем, сказано, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей. Книга Иова, 33 глава, 24-25 стих. У этого тела не будет никаких физических недостатков. Сказано, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Книга пророка Исаии, 35 глава, 5-6 стих. Не будет никакого тления. Сказано, сеется в тление, восстает в нетление. 1 Коринфянам, 15-43. Будут люди, которые доживут до воскресения мертвых, таковые не умрут, но изменятся. Их тела приобретут совершенное качество воскресшего тела. Сказано, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стих. В день страшного суда, братья и сестры, мы будем все в равном достоинстве, то есть один не будет иметь преимущества перед другим, там сан священнический, даже царский ничего не изменит, но каждый получит то, что заслужил. Кстати, на страшном суде мы будем судимы за дела веры или за отсутствие таковых. Преподобный Марк Подвижник писал, вот внимательно послушайте эти слова, «Когда слышишь слова Писания, что Господь воздаст каждому по делам его, то не думай, что дела сами по себе достойны гиены или царствия, но что Христос воздаст каждому по делам неверия в Него или веры, как Бог-Создатель и Искупитель наш, а не как взвешивающие дела». Конец цитаты. К сожалению, многие по вопросу о значимости дел придерживаются католических, иудейских, исламских, законнических заблуждений и думают, что Бог там будет взвешивающий дела. Но мы видим, как Марк Подвижник оценивает такую ситуацию. Решающим для человека будет то состояние духа, в котором он умрет. Преподобный Никита Стефат учил, в конце же всего, в каком состоянии застигнута будет душа, сообразно с тем получит и воздаяние. Конец цитаты. Златоуст считал, что если мы хотим пережить воскресение жизни, а не воскресение смерти, то мы должны духовно воскреснуть для Бога уже в этой земной жизни, и тогда мы не переживем духовной смерти в аду. Святитель Иоанн Златоуст писал, когда блудник делается целомудренным, коростолюбивый, милосердным, жестокий, кротким, то и в этом заключается воскресение, служащее началом будущего. Конец цитаты. По своим духовным и физическим качествам наше тело будет напоминать тело Господа Иисуса Христа по Его воскресении из мертвых. Сказано, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Послание к Ефесянам 4.3. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, «Образец тела, то есть воскресшего тела, тела и духа, видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресению. Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.